Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Почти 50 человек убиты или ранены при перестрелке на американской военной базе «Форт Худ». Как такое стало возможным? Александр Лукашенко на переговорах в Киеве. Как строят двусторонние отношения ближайшие соседи России? Стихи о Ленине и советские воспоминания о революции. В какой степени Санкт-Петербург остается городом 7 ноября? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 6 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня получило развитие расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Адвокат арестованного по подозрению в совершении этого преступления Никиты Тихонова Евгений Скрипелев заявил, что его подзащитный признался в убийстве, совершенном якобы не из националистических побуждений, а из личной неприязни. Анастасия Бабурова была убита случайно. Вместе с Тихоновым задержана также Евгения Хасис. Она, по версии следствия, проходит как наводчица. Предполагается, что Тихонов и Хасис были членами националистической организации. Организация «Русский образ», один из лидеров которой Илья Горичев, по некоторым данным, сегодня был допрошен следователями. По другим данным, Тихонов, хотя и был связан с Горячевым по совместной учебе в МГУ, состоял не в «Русском образе», а в «Русском национальном единстве». Версия о том, что Маркелов погиб, поскольку представлял в суде антифашистов и пострадавших от рук националистов, в экспертной среде получают все новые подтверждения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Следственном комитете «Радио Свобода» не опровергли и не подтвердили информацию о возможной судебно-психиатрической экспертизе одного из подозреваемых в убийстве Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой Никиты Тихонова. Обсуждается связь Никиты Тихонова с организацией «Русское национальное единство», которое с 2000 года запрещено не только в Москве, но и в нескольких регионах России. По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, Никита Тихонов давно интересовал правоохранительные органы.
Нужно было обозначить как-то причастность задержанных к ультраправым группировкам, и они назвали наиболее с их точки зрения известно «Русское национальное единство». Но через РНЕ кто только не прошел. Вполне возможно, и они тоже. По возрасту вполне подходят. 90-е годы, подростками они были, вполне могли пройти. Но с таким же успехом, да, про Демушкина можно сказать, что он прошел РНЕ, потому что Славянский союз – это осколок РНЕ.
Вчерашнее заявление второй подозреваемой Евгении Хасис о том, что ее не устраивает нынешний адвокат, и она требует заменить его на другого Александра Васильева, также привлекло внимание. Ранее именно Васильев защищал лидера нацистского движения ОБ-88 Максима Марцинкевича, больше известного по кличке Тесак.
Александр Васильев – идейный сторонник ультраправых. Александр Васильев, формально ли он член русского образа, но это такой личный адвокат русского образа. Есть сведения, что Никита Тихонов – это человек, который имеет отношение к русскому образу и, возможно, даже стоял у истока его создания. И, соответственно, вполне логичным было, что они обратились к своему адвокату. Другое дело, что адвокат, насколько мне известно, отказался. И это тоже очень хорошо характеризует, потому что русский образ очень осторожная организация, и подставляться так они не будут. Хотя до сегодняшнего момента они заявляли, что они будут защищать всех соратников, которые обратятся к ним за помощью. Это первый случай отказа публичного. Публичного обращения, публичного отказа.
Удивил и насторожил не только журналистов, которые находились вчера в Басманном суде, но и общественность тот факт, что подозреваемые закрывали свои лица черными масками, когда их сопровождали вооруженные приставы в зал суда. Причем они были надеты задом наперед, прорези для глаз находились на затылке. Адвокатский комментарий дает юрист Александр Добровинский.
Арестованный может принять сам самоличное решение, не показывать свое лицо, это его право. Мы часто видим записи по телевидению и в прямой трансляции, когда люди закрываются журналами, куртками и так далее. Он может обратиться с такой просьбой к людям, которые его задерживают, и эта просьба может быть, если такая возможность есть, использована. Обычно маски могут одевать в тот момент, когда и по каким-то причинам особо опасный преступник не имеет возможности свое лицо закрывать, там, газеты, куртки и так далее, при том, что руки находятся сзади, скованные наручниками, тогда одевается маска. Другое дело, что эту маску никто не будет расправлять и аккуратненько разглаживать на личике, в связи с тем, что она надевается, как она надевается. То, что произошло вчера, прорези для глаз там и для рта оказались на затылке, Ну, это случайность, ничего.
Следствие на данный момент считает главным мотивом убийства адвоката и журналистки личную неприязнь, а именно причастность Никиты Тихонова к убийству антифашиста Александра Рюхина, которое совершили участники националистической группировки «Объединенная бригада 88». Маркелов являлся адвокатом семьи погибшего, говорит Галина Кожевникова.
То, что он подозреваемый по делу Рюхина, это как раз действительно серьезный мотив для ненависти к Маркелову. Потому что, с одной стороны, Маркелов идейный противник, который по идейным соображениям представлял интересы семьи Рюхина. И в этом смысле Тихонов, конечно, должен его воспринимать как откровенного врага. С другой стороны, вообще-то Маркелов сделал все, чтобы люди, которые были осуждены по Рюхину, получили максимальные сроки. И они их, в общем-то, получили близкие к максимальным. По той квалификации, которая им вменялась, там больше выжить было просто нельзя. И, соответственно, да, это друзья того же Тихонова, и это тоже просто личный мотив. Хотя мне, честно говоря, все-таки вот представляется, на мой взгляд, почерк, конечно, человека, который скорее в горячих точках воевал, но уж очень хладнокровным убийством.
Антифашист Александр Рюхин, больше известный под кличкой Штопор, был убит 16 апреля 2006 года в районе станции метро Домодедовская, когда направлялся со знакомым на концерт. Неизвестные нанесли ему несколько ножевых ранений. На суде по обвинению в совершении преступления находились три человека, все члены националистических и профашистских организаций. Нагатинский суд признал подозреваемых виновными и приговорил их к срокам от 4 до 6,5 лет лишения свободы. Интересы семьи Рюхина представлял Станислав Маркелов. По мнению руководителя Московского антифашистского центра Евгения Прошечкина, самое главное сейчас внимательно следить за ходом следствия.
У меня вот все-таки нет стопроцентной уверенности, что вот эти граждане, что они 100% именно причастны убийцы вот именно Маркелова и Бабуровой. Потому что свалить на человека, который совершил некое преступление, до кучи еще преступлений, увы, это обычная тактика. Ну, начиная от обычной милиции и кончая там ФСБ. Надо это дело тщательно наблюдать за каждым, так сказать, телодвижением, расследование суда и тому подобное. И то, например, что его засекретили, и то, что обвиняемый в суде Басманом шел, закрывшись каким-то колпаком лицо. Это много вызывает, честно говоря, не очень радостные мысли. Тем более, что мы знаем, как якобы Анны Политковской суперрезонансное преступление объявили полностью раскрытым, а потом кончился конфузом.
Сегодня появилась информация, что арестованные по делу Маркелова и Бабуровой могут быть причастны к другому громкому преступлению – расстрелу в Москве азербайджанца Руслана Халилова. Он проходил по делу группировки «Черные ястребы», которая в метро нападала на подростков, заподозренных в причастности к группам неонацистов. В октябре 6 членов банды приговорили к тюремным срокам от 4 до 7 лет лишения свободы. Халилов до вынесения приговора не дожил. Обвинение по статье «Умышленное убийство» было предъявлено Никите Тихонову и Евгении Хасис 4 ноября. Вчера Басманный суд удовлетворил ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Процесс сделали закрытым для общественности и прессы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 6 ноября, пятницу. Сейчас подробности трагедии в Соединенных Штатах. Майор американской армии Малик Надаль Хасан открыл огонь из 2 единиц стрелкового оружия на военной базе «Форт Худ» в Техасе. 13 человек были убиты, 30 ранены. После этого стрелявший тоже получил ранение, был взят под стражу. Об этом сообщили, когда в Москве была глубокая ночь. Первые сообщения гласили, что майор был убит, однако затем эта информация была опровергнута. С последними подробностями этой трагедии корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
По последним данным, майор медицинской службы, психиатр Нидал Малик Хасан застрелил 13 человек, 12 военных и одного гражданского, ранено 30. Видимо, сообщников у него не было, двое подозреваемых в сообщничестве были освобождены. Генерал-лейтенант Роберт Коун рассказал: все произошло на очень ограниченном участке, где собрались 300 солдат и 200 гражданских лиц. Солдаты стояли в очереди на прививку, на проверку зрения. Это был последний медицинский осмотр перед отправкой солдат за океан. Как рассказали раненые, майор Хасан был очень хладнокровен, стрелял расчетливо. Когда при первых выстрелах солдаты стали разбегаться, майор стал стрелять по убегавшим. Стрелял из автомата. При этом, по неподтвержденным данным, он кричал «Слава Аллаху! Аллах Акбар!». Нидал Малик Хасан родился в Соединенных Штатах. Его дед по отцовской линии, палестинский араб, приехал в Америку из Иордании в 1940 году. Мать Нидала приехала из Рамаллы после арабо-израильской войны 1967 года. Один из двоих братьев Хасана недавно переехал из Америки в палестинскую автономию, в Рамаллу. Там у родственников Хасана несколько квартир. Хасан жаловался родным на свое положение в армии. Об этом рассказал его двоюродный брат Надар.
Он наталкивался на оскорбления со стороны своих военных сослуживцев из-за его ближневосточного происхождения, хотя он родился и вырос в Америке. Он даже обратился за помощью к военному адвокату и хотел уйти с военной службы. Он был нормальный человек, с законом у него никогда не было проблем. Недавно майор Хасан получил назначение в Ирак, куда должен был отбыть в конце этого месяца. Он был очень недоволен назначением. Открыла ответный огонь и тяжело ранила майора Хасана женщина-полицейский, которая сама получила ранение и находится в госпитале. О ней генерал Коун рассказал. Она была обучена, что называется, активной ответной реакцией. Она выпустила в майора 4 пули. Она не стала ждать подкрепления, а решила действовать. Если бы не она, жертв могло бы быть гораздо больше. Большинство из погибших и раненых были молодые солдаты, окончившие военное обучение и готовившиеся к первой отправке на поле военных действий. По мере расследования появились сообщения, что психиатр сам нуждался в психиатрической помощи, что боролся с собственным алкоголизмом. Звание майора он получил в мае этого года. В интернете найдено его высказывание, в котором он сравнивает джихадистов-самоубийц с солдатами, которые спасают своих товарищей ценой собственной жизни. Он получил военно-медицинское образование, 6 лет работал психиатром в военном госпитале Уолтера Рида в Вашингтоне. Этим летом был переведен на базу Форт Хук. Здесь прошел курс обращения с огнестрельным оружием. Нет никаких подтверждений, что он связан с какой-либо террористической организацией. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый вечер. Насколько типичным является такого рода происшествие для американской армии, или это инцидент, который не знает прецедентов?
Андрей, это нападение стало самым массовым убийством из числа тех, которые имели место на военных базах в Соединенных Штатах. В мае, например, американский военнослужащий застрелил 5 сослуживцев на базе в Багдаде. После американского вторжения в Ирак в 2003 году на долю личного состава этой базы в Форт-Худе пришлось больше всего самоубийств, чем на любую другую армейскую базу. К июлю этого года общее число таких самоубийств составило 75. В 2009 году их было 9. И это вот уже 7-й случай, Андрей, с момента вторжения в Ирак, когда американские солдаты стреляют в своих сослуживцев. В ходе этих инцидентов погибло более 40 американских военнослужащих. И вот база Форт Худ отличается тем, что боевой стресс – это самая общепризнанная проблема. И вот в июне, например, еще в городе Литл Рок, не так давно, штат Арканзас, возле военного вербовочного центра один военнослужащий был убит и один ранен в результате стрельбы, открытой человеком, который незадолго до этого принял ислам.
Скажите, пожалуйста, Алан, раз проблема эта не единичная и носит почти системный характер, американские власти пытаются что-то сделать для того, чтобы предотвратить такого инцидента? Ну, очевидно, что пытаются, но недостаточно. Вот важность и сложность этой проблемы – предмет обсуждения в Соединенных Штатах?
Андрей, сегодня этот инцидент вызывает новые вопросы по поводу той цены, которую приходится платить американской армии и ее солдатам после 6 лет непрерывной войны в Ираке и 8 лет в Афганистане. И эксперты отмечают некий парадокс в случившемся в Форт-Худе. Подозреваемый в совершении убийства майор Хасан сам был психиатром и специализировался на лечении травматических стрессов, от которых страдают солдаты. Но никто не подумал, что в медицинской помощи нуждается он сам. И сейчас возникают вопросы среди наблюдателей и политиков. До каких пор можно держать эту мощную, эту хорошо оснащенную армию, которая все же состоит из обычных людей, до каких пор можно эту армию держать в виде сжатой пружины?
Алан, известно, что президент США Барак Обама уже несколько раз выступил с заявлением по поводу этой трагедии. Он следит, как сообщает агентство, за расследованием обстоятельств, там выражает соболезнования, призывает сограждан не торопиться с выводами. Что говорят обозреватели в Вашингтоне? Грозит ли Обаме и его администрации какими-то серьезными неприятностями этот инцидент?
Андрей, Обозреватели проявляют сейчас крайнюю осторожность в отношении прогнозов, чем это грозит администрации. Однако, хочу отметить, что обозреватели то и дело возвращаются к мотиву, который деликатно называют идеологическим. Дело в том, что майор Хасан мусульманин. И выяснилось, например, что когда он проходил стажировку в военном госпитале в Мэриленде, он чуть не был отстранен от работы за попытки способствовать переходу пациентов и сослуживцев в исламскую веру. И вот сейчас мусульманская община Соединенных Штатов уже опасается возможных негативных последствий для себя в свете произошедшего в Форт-Худе.
Спасибо, Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне, разъяснил нам некоторые детали реакции в Америке на происшествие в военной базе «Форт-Худ». Мы внимательно следим за развитием событий и в ближайшие дни в информационных программах «Время свободы» будем знакомить вас с развитием этой ситуации.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему вместо борьбы с нетерпимостью российские власти преследуют деятелей культуры, которые ищут новые формы общественного диалога? Об этом говорим с подсудимыми по делу о выставке «Запретное искусство», их адвокатом Анной Ставицкой и священником Глебом Якуниным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 6 ноября. Завершилась двухдневная поездка на Украину президента Беларуси Александра Лукашенко. Это первый официальный визит белорусского руководителя в Киев за последние 12 лет. Лукашенко встретился со своим коллегой, украинским президентом Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко, а также с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, а потом поехал на Западную Украину. Об итогах этого визита корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Президенты Украины и Белоруссии Виктор Ющенко и Александр Лукашенко договорились о решении главной проблемы украинско-белорусских отношений – окончательном правовом оформлении государственной границы.
Решился очень болезненный для всех стран СНГ вопрос о границах. Заканчивается делимитация границ между Россией и Украиной, и сейчас уже подтверждены границы между Белоруссией и Украиной.
Считает политолог Виктор Небоженко. Договор о границе между Белоруссией и Украиной был подписан еще 12 лет назад. Все эти годы белорусский парламент отказывался его ратифицировать, требуя от Киева погасить долги госпредприятий перед Минском, накопленные еще во времена Советского Союза. Речь идет о сумме в 50 миллионов долларов. Ющенко пообещал Лукашенко погасить долг за счет экспорта украинской электроэнергии в Белоруссию по льготному тарифу. В ходе украинско-белорусских переговоров обсуждалась и тема взаимоотношений Киева и Минска с Евросоюзом. На совместной пресс-конференции Лукашенко поблагодарил Ющенко за то, что Украина стала адвокатом Белоруссии на Западе.
Я хотел бы вас лично поблагодарить публично за ту колоссальную поддержку, которую вы оказывали моей стране на протяжении нескольких последних лет по выстраиванию отношений с другими государствами и, прежде всего, с западными государствами, Соединенными Штатами Америки. Эта поддержка дорогого стоит.
Украина и Белоруссия, заявили президенты, могли бы совместно использовать деньги, выделяемые Евросоюзом, в рамках проекта «Восточное партнерство», в частности, для демаркации и обустройства границы. По мнению Виктора Небоженко, для претендующего еще на один президентский срок Александра Лукашенко крайне важно при помощи Украины восстановить нормальные отношения с Брюсселем.
Лукашенко все-таки прекрасно понимает, что транзитное положение Белоруссии плюс заканчивается его срок, ему нужно новое полуевропейское лицо Белоруссии. А это трудно начинать с прибалтами, потому что Россия обидится. Это трудно начинать с поляками в силу сложных отношений польских, белорусских. Но это легче всего начинать с Украины. Поэтому, скорее всего, речь идет о обходном маневре в Европу. То есть путь в Европу оказывается не прямой у Белоруссии, а через Киев.
Под занавес визита президент Белоруссии посетил Ивано-Франковскую область, один из 10 украинских регионов, где из-за эпидемии гриппа объявлен карантин. Жертвами вируса, по последним данным, стали 109 человек. Официально подтверждено, что 13 из них скончались от калифорнийского гриппа. Однако Лукашенко убежден, что и в его стране, и на Украине ситуация нагнетается искусственно, и нет необходимости двум государствам совместно противодействовать эпидемии.
Доходит до маразма. Человек на улицу еще не вышел, а кричит: давайте скорую помощь. Не надо напрягать обстановку. нет никакой необходимости некой совместной борьбы против сезонного заболевания вируса.
Заявил белорусский лидер. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как в Беларуси оценивают итоги этого визита? Из Минска корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Во время разговора с Владимиром Литвиным президент Беларуси отметил значительное сближение взглядов белорусской и украинской сторон в понимании вопросов, которые возникают в мире, а также обратил внимание на схожесть повесток дня двух стран. Александр Лукашенко дал понять, что удивлен неоднозначной реакцией на состоявшиеся переговоры президентов двух стран. «Кому-то не очень нравится наше сближение до уровня стратегических отношений, но это не наша проблема, а проблема тех, кто на это так реагирует», – заявил Лукашенко. И добавил, что ни у кого не должно быть аллергии по поводу переговоров в Киеве. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика говорит, что совершенно очевидно, у кого появляется аллергия от киевских встреч Лукашенко.
«Вообще это дружба против России. Антирусский контекст в этом очень хорошо виден. Если уже Россия не поддерживает дипломатических отношений по существу с Украиной, то ставка Лукашенко на Ющенко в условиях поляризации и контрастирования политической элиты Украины – это вполне. А еще более символическим было вручение директору совхоза Лукашенко звания почетного доктора Киевского университета. Пускай кто-то вспомнит из россиян, кому последний раз вручалась такая степень».
Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня можно говорить о стратегическом партнерстве двух стран. В Киеве фактически подытожены наработки последних трех лет. Кроме того, Александр Лукашенко пожелал народу Украины достойно пережить ближайшие политические события, намекнув, что президентские выборы в начале следующего года исторические, поскольку все осознают, в каком направлении должна двигаться Украина. Продолжение аналитик Леонид Заика.
«На самом деле Лукашенко этот визит, по сути дела, делает демонстрационным по отношению к Кремлю. Близится время определения газовых тарифов, наступает опять зима, достаточно зыбкое время отношений с Кремлем, и вот Лукашенко нашел себе славянскую сестру в виде мужчины по имени Виктор».
Эксперты обращают внимание, что в Киеве Александр Лукашенко уже сделал ряд заявлений, которые должны напрячь Кремль. Аналитиков. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 6 ноября. И вот главная тема второй половины этого часа. Стихи о Ленине и советские воспоминания о революции. В какой степени Санкт-Петербург остается городом 7 ноября? Тайные, не слишком чистоплотные переговоры башкирских политиков стали известны общественности. Будут ли последствия? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто придумал «Подробят»? Расследование «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Иван Засурский. Блогерам грозит эмиграция.
В блогах «Свободы».
Продолжаем наш проект. Реальные блоги реальных людей. Священник, отец-одиночка, заключенный.
Сайт «Радио Свобода», свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Человек, арестованный по подозрению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, признал свою вину, сообщил его защитник. Как заявил адвокат Евгений Скрипелов, его подзащитный Никита Тихонов убил Маркелова из личной неприязни, а журналистку Анастасию Бабурову, потому что она оказалась рядом. По словам Скрипелова, его подзащитный отрицает свою принадлежность к националистическим группировкам. Чеченский правозащитник Арби Хачукаев отпущен из милиции, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном. Хачукаев, глава общественной организации «Право», был задержан в четверг в Москве сотрудниками чеченских правоохранительных органов и принудительно отправлен в Грозный. В России зарегистрированы 3 новых случая смерти от заболевания гриппом H1N1. Ранее Министерство здравоохранения и социального развития сообщало о 14 умерших от этого вируса. В американском штате Техас в результате нападения майора Нидали Малика Хасана на своих сослуживцев погибли, по последним данным, 13 человек. Еще 30 солдат ранены. Нападавший 39-летний военный психиатр был ранен в результате ответного огня и находится в госпитале. Безработица в США превысила 10%. 6%. Это самый высокий уровень за 26 лет. По сообщению Министерства труда, в октябре число рабочих мест в стране сократилось на 190 тысяч. Власти Грузии просят международное сообщество содействовать освобождению грузинских подростков, арестованных в Южной Осетии. Юго-осетинские правоохранительные органы обвинили 4 школьников из грузинского села Тердзнеси в незаконном переходе границы, а также хранении оружия и взрывчатых веществ. Украина перечислила России октябрьский платеж за газ.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 6 ноября. У башкирского руководства могут возникнуть заметные политические неприятности. На интернет-сайтах обнародована аудиозапись беседы, в которой принимает участие человек, голос которого похож на голос премьер-министра Республики Башкирия Раиля Сарбаева. Собеседники обсуждают суммы взяток, которые надо дать тем или иным известным людям, в частности, московским телеведущим или начальнику управления ФСБ по Республике Башкирия, как организовать ужин с депутатом Государственной Думы Светланой Хоркиной и другие пикантные для политика вопросы. Собеседников также волнует следующая проблема. Как бы глава республики Муртаза Рахимов не углядел в Раиле Сарбаеве раньше времени своего возможного преемника? Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Меня на днях пригласил в ресторан «Андре». Там тихо, хорошо, вечером. Давайте сходим, там интересно.
Это был фрагмент появившейся в интернете аудиозаписи, в которой звучит голос, показавшийся многим похожим на голос премьер-министра Башкирии. Отобрать его для эфира было нелегко. Речь собеседников на пленке изобилует нецензурными выражениями. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Уфе Сергей Орлов.
Судя по скандальной пленке, 3 человека в непринужденной обстановке обсуждают приемы борьбы с политическими оппонентами. Звучат фамилии известных в республике лиц. Это депутаты Госдумы от Башкирии Андрей Назаров, Эршат Фахретдинов, а также один из ведущих сотрудников администрации президента России Ради Хабиров. Все перечисленные представляют непосредственную угрозу для главы правительства Башкирии Раиля Сарбаева. И, вероятно, поэтому в разговоре обсуждается вопрос, каким способом их лучше замочить в политическом смысле, то есть посредством дискредитирующих материалов, уголовных дел или подкупленной прессы. Речь идет о крупных денежных суммах до 2 миллионов долларов. И тут же произносятся, к примеру, фамилии ведущих авторских телепрограмм Андрея Караулова и Владимира Соловьева. Выброс компромата лишний раз подтверждает известную многим аналитикам расстановку политических сил в Башкирии. Основными лидерами в борьбе за власть в республике являются действующий премьер Раиль Сарбаев и бывший глава администрации башкирского президента Ради Хабиров, ныне работающий в Кремле. Последний вынужден был уехать из Башкирии после назначения Раиля Сарбаева на пост главы правительства республики, после чего премьер фактически стал официальным преемником 75-летнего Муртазы Рахимова. Тема, детали, факты и подробности опубликованного разговора, а также лексика говорящих, указывают на большую вероятность того, что участником беседы был именно башкирский премьер Раиль Сарбаев. В частности, человек с похожим на премьера голосом возмущается поведением нового министра внутренних дел Башкирии Игоря Алешина, усердно добывающего на него компромат. Выяснить реакцию главы правительства региона на появление в средствах массовой информации материалов с цитатами из скандальной аудиозаписи не представилось возможным. Телефон пресс-службы премьера молчит. «Дайте лицемерам возможность изобличать друг друга, и вы узнаете правду», отреагировал на происходящее Николай Швецов, один из лидеров оппозиции режиму Муртазы Рахимова.
Это был башкирский корреспондент Радио Свобода Сергей Орлов. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев размышляет о возможных источниках появления скандальной аудиозаписи.
Сам факт появления данной записи, с одной стороны, может быть обусловлен определенными противоречиями между правоохранительными органами, о чем, кстати, косвенно может служить и сам текст, который предъявлен. Значительная часть текста как раз посвящена обсуждению взаимоотношений республиканского руководства с конкретными работниками различных правоохранительных структур. Да, и в этом смысле то, что такой большой кусок посвящен именно этому вопросу, дает основание предполагать, что, возможно, некая конкуренция за влияние могла стимулировать вот появление данного материала.
Считает политолог Александр Кыдев. Впрочем, кто бы ни стоял за башкирской прослушкой и последовавшей за этим ее утечкой, урон будет нанесен всем противоборствующим группировкам политической элиты республики.
что касается широты публичной огласки данного материала, потому что он мог появиться исключительно, скажем, путем неких материалов, которые могла сохраняться внутриведомственным путем. То есть это могло не обязательно выплескиваться в прессу, да, это могло быть там роздано в качестве закрытых папочек там, по определенному кругу людей и так далее. Тем не менее, скандал получился публичным. А вот что касается публичности, что касается широкой огласки и обсуждению там на самом высоком уровне, то здесь, на мой взгляд, уже мало говорить только о возможных противоречиях между теми или иными силовиками, но здесь уже начинает играть роль и большая федеральная политика, взаимоотношения федерального центра в целом и региональных элит, в первую очередь старых региональных элит, с которыми ведется такая сложная позиционная борьба по поводу будущего управления наиболее крупными и значимыми регионами, к которым относится Башкортостан. Независимо от того, там, личных взаимоотношений, которые существуют внутри региона, это не имеет никакого значения. Сам по себе факт появления таких материалов в целом региональную элиту выставляет в неблаговидном свете и в целом подрывает шанс представителей этой элиты при решении вопроса о будущем управлении регионом. Это совершенно очевидно.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также склонен рассматривать башкирский скандал прежде всего в федеральном политическом контексте.
Я думаю, что публикация шифровок телефонных переговоров призвана разрушить ту инерцию вокруг Рахимова, которая сложилась в последние месяцы. После того, как Рахимов в мае-июне выиграл очередной тур борьбы с федеральным центром и возникла пауза некоторая, Рахимов пошел по пути укрепления собственных позиций, усилил влияние в том числе на местную Единую Россию, и понятно, что не всем игрокам это нравится. В данном случае есть желание, во-первых, напомнить, что у Рахимова не все в порядке, сделать его снова фигурой, о котором говорят в Москве. Во-вторых, вбить клин в его собственную команду, показать, что премьер-министр, которого он выдвинул, не лоялен и ведет собственную политическую игру. Ну и, возможно, как затронуть интересы тех представителей администрации президента федерального, которые также принимают участие в игре вокруг Башкирии.
В ближайшее время станет ясна реакция Кремля на очередной скандал в вотчине Муртазы Рахимова. Совсем не исключено, что федеральные власти в очередной раз сделают вид, что ничего не случилось. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 6 ноября. Сторонники социалистического выбора и представители некоторых политических сил в очередной раз готовятся отметить годовщину октябрьских событий 1917 года, которые для одних россиян до сих пор Великая социалистическая революция, а для других – Октябрьский переворот. Главным городом этого события был остается Санкт-Петербург в советском политическом словаре «Город колыбели революции». О том, как воспринимается на личном опыте идеологема 7 ноября сегодня, я беседовал с деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильёй Утехиным. Утехин – коренной петербуржец.
У меня есть замечательная медаль, где написано «Рожденному в Ленинграде». В то время, в 68-м году, выдавалось не только свидетельство о рождении, а такая вот была еще голубенькая, наверное, мальчиком голубенькая, а девочкам розовая папочка, и туда вкладывалась медаль «Рожденному в Ленинграде». На этой медали я не помню точно, что изображено, она была зеленоватого цвета, но кажется, это был Ленин.
А вы помните, например, как вас и где вас принимали в пионеры?
В разливе, я помню шалаш. Давно я там не был, но некоторые говорят, что шалаш там до сих пор стоит.
А дворец пионеров?
Дворец пионеров, Аничково дворец. В Биходе так его и называют, дворец пионеров до сих пор, хотя теперь он называется дворец творчества юных, и там действительно самые лучшие и интересные кружки и студии.
Какой любимый памятник Ленину ваш в Ленинграде и Петербурге?
А любимый сложно сказать, все зависит, ну, от точки зрения. Я с интересом отношусь к архитектуре и к скульптуре как искусству, и городской скульптуре, и, конечно, тот, который недавно подвергся нападению вандалов около Финляндского вокзала, он был совершенно замечательный. Но вы знаете, еще более замечательный в каком-то отношении, не скульптурном, а архитектурном, а вот, может быть, в отношении любимости, находился в Ботаническом саду. Ботанический институт и ботанический сад на входе до сих пор, я думаю, что стоит, потому что раньше, еще в 50-е и 60-е годы, там стоял памятник Ленину и памятник Сталину. Они стояли симметрично основной дорожке. Убрали Сталина довольно давно уже. То есть я не помню, я только по рассказам знаю. Но Ленин там сидит в такой замечательной позе, он как бы встает, приподнимается со скамейки. Мы туда часто вводили детей, когда они были маленькие, гулять. И кто-то из детей сказал, что дядя Ленин вытирает попку. Когда так было, вот назад как раз он опирался на эту скамейку. Вот это вот, наверное, любимый. Но он так в кустах стоит, его и незаметно.
Что в Смольном сейчас происходит? Это такое государственно-российское здание или там есть что-то советское от штаба революции?
Ну, там наверняка, там же есть экспозиция музейная. Я не думаю, что музейную экспозицию куда-то убрали. Даже не в том смысле, что есть какая-то преемственность государственная, но в том смысле, что это историческое здание, то вряд ли стали бы эту экспозицию размонтировать.
А вас мальчиком водили на крейсер «Аврора» и водили ли вы своих детей на корабль революции?
Я на корабль революции не водил, но дедушка и бабушка водили, хотя я бы с удовольствием, наверное, их туда отвел тоже. Сам был на крейсере «Аврора» несколько раз, но скорее это было не в детстве, это было в школьные годы. Я был в районном комсомольском штабе. Это такие вот отроги коммунарского движения в начале-середине 80-х годов. Я помню, что у нас что-то происходило на «Авроре». «Аврора», которая там стоит, это не та, которая на самом деле была. Она слегка бутафорская такая «Аврора». Она стоит там на фундаменте. А настоящая эта «Аврора», она уже давно не существует. Это было известно уже тогда, и как-то это вносило такой диссонанс. Но, тем не менее, чувство причастности к истории покидало меня, когда шел по этой палубе.
А вы знаете, Илья, вот я, в отличие от вас, в прошлом году посетил крейсер «Аврора» и обнаружил, что у революции был один герой, который почему-то по моему советскому детству совершенно прошел мимо. Это матрос Огнев, который произвел этот самый исторический бутафорский выстрел, после которого якобы начался штурм Зимнего дворца. Как вы думаете, почему этот матрос не стал таким же знаковым героем пантеона советских людей, как, скажем, Чапаев?
Да слишком много ярких вещей было на фоне. Слишком много там всего происходило. Ведь наша память о том, как это все было, не от реального знания чего-то, а из мифологизированных картинок, которые помещены в учебники истории, особенно в советское время. А в учебнике в качестве иллюстрации того, как происходил штурм Зимнего, был помещен кадр из фильма «Октябрь» Эйзенштейна. Если бы у нас как-то в фильме, в каком-нибудь массовом фильме, был этот матрос, и мелькнуло бы его лицо, и было бы названо его имя, вот тогда, наверное, он имел бы шансы стать не просто персонажем, который всплыл неожиданно потом когда-то, а действительно героем.
По вашему мнению, сейчас Петербург остается еще в какой-то степени советским городом и городом-колыбелью Великой Октябрьской социалистической революции, главного события 20 века?
Да, безусловно. Петербург остается Ленинградом, потому что когда мы вспоминаем о революции, когда мы вспоминаем о блокаде, мы видим, что это Ленинград, мы видим, что это Петроград. Особенность этого места в том, что хотя и не так много исторических напластований, ну, в сравнении там с тысячелетними историями других городов, все-таки здесь вот это вот по историческим масштабам короткое время включило в себя несколько, ну, никак не город трех революций, не только это, но огромное количество исторических событий. Санкт-Петербург сегодня – это и Санкт-Петербург, Петербург и Петроград, и Ленинград, и Петербург постсоветский. И для людей, которые могут это увидеть и вычитать эти коды из пространства, понимаете, какая проблема? Ведь человек, который просто идет по улице, он видит какой-то памятник, может пройти мимо и не обратить внимания на то, что это такое, не знать, что это такое. Но все эти коды в этом пространстве присутствуют, они никуда не делись. Правильно, наверное, было бы оставлять их как часть исторической памяти потомкам.
Вы знаете, голова наша содержит огромное количество какой-то шелухи из детства. И вот я сейчас прямо по ходу вашего разговора вспомнил стишок. Я помню город Петроград в 17-м году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу. Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Дальше я не помню. Как вы считаете, вот в поколении наших с вами детей, скажем, у них останется что-то от понимания Ленинграда, Петербурга, как колыбели революции?
У них в голове будет абсолютно другая картина, совершенно смещенными акцентами, потому что их мозги не будут промыты тем, как количеством идеологической жвачки и, может быть, не жвачки, а даже и очень ярких каких-то вещей, которые свалилось на нас в свое время в детстве. Потому что для них актуальны другие события, для них гораздо менее актуальна Вторая мировая война. Мы специально, может быть, предпринимаем какие-то усилия для того, чтобы они знали, что такое блокада. Вот. Но что касается революции, тут все зависит в значительной мере от школьного учителя. Впрочем, сейчас ведь в хороших детских садах даже есть всякие занятия по краеведению. И от того, кто эти занятия по краеведению проводит, тоже очень многое зависит. Но, безусловно, революция для наших детей – это что-то гораздо более далекое, гораздо менее конкретное, совсем, наверное, непонятно, как это оценивать. Может не быть какого-то личного отношения. Это что-то гораздо более абстрактное.
А у вас есть личное отношение какое-то?
Безусловно, конечно.
Тишок о революции или о Ленине? Вот так первое, что приходит в голову.
Вот тут вы можете начинать мерить паузу. А знаете какой? О Ленине. Поэма «Лон Жумо» Вознесенского. Ленин был из породы распиливающих, проникающих в суть вещей. Вот вам.
Об идеологемах 7 ноября размышлял декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утихин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная со средствами массовой информации. Движение «Подробята», якобы взявшее на себя ответственность за поджог офиса «Движение наше» накануне Дня народного единства, оказалось выдумкой блогера. «Подробята», тем не менее, широко цитируется в средствах массовой информации. Александр Подробинок назвал происходящее фарсом. Настоящие поджигатели прибегли к символике антифашистов. Их разыскивает милиция и спецслужбы, сообщили в движении «Наши». Об этой коллизии корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Пожар в главном штабе молодежного движения «Наши» в Москве произошел в ночь на вторник. Во время происшествия, к счастью, никто не пострадал. «Наши» заявили в милицию о поджоге. Ответственность за поджог взяла на себя некая организация с говорящим названием «Подробята», сообщил в четверг московский комсомолец. Название организации, по мнению газеты, происходит от фамилии правозащитника и журналиста Александра Подробинока, которого «Наши», напомним, активно преследовали. Александр Подробинок с иронией отнесся к «Подробятам».
Я вообще отношусь к этому с иронией. В этом есть какой-то элемент политического кича. Каждый развлекается как умеет. Не использует не мою все-таки фамилию, а какое-то производное, по которой можно догадаться, что я к этому делу как-то причастен. Меня и раньше веселило, когда вдруг писали в «Известиях» или в «Советской России» о том, что я получаю $400 ежемесячно от ЦРУ, о том, что я у них нахожусь на содержании, у Моссада, у англичан. Ну, много всякой такой ерунды было. Когда добавляется к этому еще какая-то ерунда, это уже неинтересно, так только для коллекции. То, что эти или не эти, может быть, люди подожгли офис «Наших», мне кажется, это неправильным. Я совершенно не люблю «Наших» как организацию, этих людей, но устраивать пожар в центре Москвы — это, по-моему, не то, что следует делать в отношении таких кремлевских движений. Если бы они меня спросили совета, я бы посоветовал, может быть, и заниматься политической деятельностью, но не брать в руки спички.
Со ссылкой на газету МК о «Подробятах» написали еще несколько СМИ. Однако раньше всех это название придумал блогер Максим Костюковский.
Ну, просто такая шутка, которую газета «Московский комсомолец» почему-то перепечатала. Потом ее подхватили другие информагентства со ссылкой уже на «Московский комсомолец». Когда набирал в поиске это слово «Подробята», я его, ну, наверное, придумал, потому что раньше ничего, ни в одной поисковой системе ничего не находилось. Это журналисты других изданий, например, «Интерфакса», они тоже вышли на меня, потому что у меня это, впервые эта информация появилась. Ну, в общем, получилось довольно смешно.
Настоящие поджигатели разместили видеоролик поджога в интернете на сайте YouTube. Согласно профайлу, владельцу аккаунта 24 года, а зарегистрирован он недавно, 25 октября. Видеоролик снабжен заставкой «Антинашистское действие», а в подписи к нему содержится намек на то, что поджог – дело рук антифашистов.
Политика – штука серьезная. Тут травли отдельно взятых журналистов и размахиванием флагами под охраной ОМОНа дело не заканчивается. Иногда за свои убеждения приходится и головой отвечать. Наблюдая эти странности, некая группа ответственных граждан, в отличие от вашего официозного проекта, действительно не чужды антифашизму, решила помочь своим несостоявшимся коллегам побыстрее определиться с будущностью.
Представитель антифашистского движения Александра Сазонова не уверена, что поджог здания «Наших» – дело рук антифа. С другой стороны, движение ранее брало на себя ответственность за другие поджоги.
До этого какие-то антифашисты тоже поджоги делали, но они по-другому снимали эти видео, компоновалось как-то это все по-другому. Какие-то антифашисты делают легальные мероприятия, какие-то вот этим сумасшествием занимаются. Антифа – это вообще не структура, это просто молодые люди, Люди находятся в свободном полете, конечно же, у них нет никаких лидеров. Люди действуют от какого-то своего мнения и от какой-то своей определенной жизненной позиции. Дело в том, что еще офис наших, то есть я, например, вообще не понимаю смысла их трогать. Партия наша, они же вообще государственная структура, которая вообще не пойми чем занимается на самом деле.
Поисками поджигателей офиса наших занимаются милиция и спецслужбы, рассказывает юрист организации Александр Санников.
Произошел поджог непосредственно приблизительно в 3 часа ночи. Второе на третье. Есть непосредственно доказательства тому, что это был поджог, но какие именно, я не могу пока вам рассказать. Об этом не попросило следствие. Не только милиция. Но у нас есть много силовых ведомств, которые занимаются в том числе борьбой с экстремизмом и подобными рода проявлениями.
Говорил юрист движения «Наши» Александр Санников. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Российский певец и композитор Александр Градский отмечает юбилей. К своему 60-летию Градский представляет публике очередную масштабную аудиоработу. Это рок-опера «Мастер Маргарита» по роману Михаила Булгакова. В написании либретто принимал участие поэт Павел Грушко. Градский, работавший над рок-оперой почти 30 лет, собрал ансамбль блестящих популярных исполнителей. От Андрея Макаревича до Николая Фоменко и Иосифа Кобзона. Несколько партий, в том числе и Ешева, Мастера и Воланда, поет сам. Вот что Градский рассказывает о своей опере.
Была пьеса, написанная замечательным поэтом-переводчиком, интеллектуалом Павлом Грушко. Он ее принес, эту пьесу. И причем он принес ее очень многим авторам, по-моему, человеком 9 или 10. И сказал: ребята, вот у кого получится, как кто первый стал, того и тапки, было сказано. Эта пьеса мне очень понравилась, но она была все-таки своеобразна, в том смысле, что это был как бы его взгляд на Булгакова. Это не был вот Булгаков так, как я это понимаю. Мы не то что не совпали, там были потрясающие вещи, они, собственно, остались. Ну, то есть, грубо говоря, работа эта его была придумана как спектакль, драматический спектакль с музыкой. И поэтому там было много отвлечений всевозможных, которые немножко в сторону уводили. Когда я начал это делать как оперу, потому что мне неинтересно было делать музыку к драматическому спектаклю, Паша за это время успел уехать в США. Я предложил ему вместе продолжить работать над либретто уже оперы. Паша сказал: нет, если ты делаешь оперу, делай сам. Делай сам либретто. И мы договорились, как договор, что я могу использовать его стихи. И в результате литературных источников 3. Фрагменты его пьесы, стихи мои и, естественно, литературный текст Булгакова, которого, так сказать, просто не хватало. 200 музыкантов, около 180 человек хора, инструменталисты еще присутствуют. Ну, в принципе, там все первые номера, которые у нас в инструментальной музыке есть. И очень много замечательных артистов драматических, которые, как выяснилось, и поют, и ритмически могут сделать это все блестяще. И несколько новых имен выступили совершенно люди неожиданно, я считаю. То есть Коля Фоменко, например, который поет блестяще совершенно коровью, он давно как певец не работает. Он в основном занимается несколько другой деятельностью. Шоумен, ведет программы, а он замечательно спит. Вокальная запись шла около 4 месяцев всего. Красота там заключается в том, что на очень маленькие роли пришли очень большие артисты на несколько слов. И так как каждый голос этот легендарный и узнаваемый, понимаете, характер самого артиста добавляется к тому, что мы знаем об этом персонаже, вот это ценно.
Градский – основатель одной из первых советских рок-групп «Славяне». Это 65-й год. Популярным он стал в составе другой группы «Скоморохи», исполнял и писал разные песни от комсомольских до романтических. Автор одной из первых советских рок-опер «Стадион» памяти чилийского певца Виктора Хары, многочисленных произведений в разных жанрах. О музыкальном феномене Александра Градского рассуждает рок-критик Андрей Бурлака.
Начинал Градский, как, собственно говоря, все тогдашние музыканты, с какой-то там с имитацией, с попыток как-то воспроизвести то, что мы слышали на пластинках, там, радиоэфире и так далее и тому подобное. Что его выделяло на фоне многих других, это его, конечно, безусловная музыкальность, поскольку он совершенно определенно, конечно, музыкант с достаточно исключительными, прежде всего, конечно, вокальными возможностями, хотя, с одной стороны, это его достоинство в каком-то смысле стало и камнем на шее. Проблема вокалиста всегда в том, что вокал, он немножко самодавлеет над другими, скажем, возможностями. Понимаете, я нередко читал и слышал, в том числе, по-моему, даже из уст самого Александра Борисовича, что Градский – это такой там дедушка русского рока. Но я бы сказал, он там не дедушка и не отец. А Саша Градский, с моей точки зрения, такой респектабельный, солидный
и вы бездетный дядюшка русского рока, поскольку, будем говорить откровенно, в отличие от Макаревича, Гребенщикова, Науменко, Градский не создал школы, он не создал некой традиции, он не создал последователей. Он, как и был, такой яркой, колоритной такой, но абсолютно такой уникально отдельно стоящей фигурой во всей этой культуре. И в большей степени не автор, а исполнитель. Он вспоминается в памяти, ну, в общем-то, наверное, с большинства людей песнями, которые не только он написал, а «Как молоды мы были», «Ленточка моя финишная», это все-таки песни немножко из другой культурной парадигмы. Как сам по себе, как фигура, он, безусловно, очень значителен и убедителен, и абсолютно самоценен. Я неоднократно слышал, так сказать, и читал в интервью, как он говорит, что вот я там общался с тем музыкантом, с этим, там, мы там сразу поговорили, поняли друг друга с полуслова. Это прекрасно, там, да, но слабый гитарист Джон Леннон дал рок-музыке намного больше, чем сильный гитарист Эрик Клэптон, как бы, там, да, при огромном уважении к обоим. Понятно, да, наверное, да, о чем я говорю. Боб Дилан, который не петь не умеет, как Градский, не играть на гитаре не умеет, как Эрик Клэптон, а тем не менее он матери истории как бы этим ценен. Градский, вот я говорю, что этим тем он самый, что Градский, он человек вне жанров, вне стилей, вне направлений, вне коалиции, вне каких-то движений. Он вот человек, который создал некий жанр, который только им одним и представлен.
В полях под снегом и дождем, мой милый друг, мой бедный друг, тебя укрыл бы я плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг. А если мука суждена тебе судьбой, тебе судьбой, готов я скорбь твою до дна делить с тобой, делить с тобой. Пускай сойду я в мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом, во тьме я солнце бы нашел, с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. И если б дали мне в удел весь шар земной, весь шар земной, с каким бы счастьем я владел, тобой одной, тобой одной.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Тамарой Лиленковой, были рок-критик Андрей Бурлак и поэт и композитор Александр Градский. К своему 60-летию Градский сочинил рок-оперу «Мастер и Маргарита». Вот такой была пятница, 6 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Марк Штильман и Юлия Голубева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели и оставляю вас с распевом Александра Градского, стихи Роберта Бернса. Всего доброго, хороших выходных.
В полях под снегом и дождем, мой милый друг, мой бедный друг, тебя укрыл бы я плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг. И если б дали мне в удел весь шар земной, весь шар земной, с каким бы счастьем я владел, тобой одной, тобой одной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
форт-пуле. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».